Мы читали сейчас вчера, в шаббат, последнюю главу книги Ваикру Бехукойса. Там была очень чрезвычайно важная тема, которую я сегодня еще заново коснусь. Это то, что приводит Раши, слова Мидраша Торат Коэним. Им Бехукойса Телеху, если будете идти буквально по моим законам, говорят, что мудрецы, что имеется в виду трудно Торой. Им Тио Амейлим Батойру. Амейлим Батойру. Тут написано множественное число, и я хочу сегодня коснуться одного аспекта, о котором я не говорил на прошлом уроке. Если говорить, то минимально. Следующая глава, после Бехукойса, мы начинаем Хумаш Бамидбор. Будем читать Шаббат ближайший. И всегда, хотя написано в Талмуде, что перед Шаббат читают главу Бехукойса, но обычно разделяют между концом Ваикро и Швойсов есть глава Бамидбар. Об этом есть замечательная статья. Мы уже напечатали. Я точно не помню, в этом номере или в следующем она будет. Об этом есть замечательная статья Рава Галинского. Почитайте. В двух словах он там говорит, что у нас есть две главы, которые разделяют между проклятиями перед Шивот и проклятиями перед Рош ха-Шана, чтобы эти проклятия не были, так сказать, прямо перед праздником, чтобы как бы они не сказались на празднике, так как каждый праздник является подобен началу года, Рош ха-Шана. Есть одна глава, одна тут, одна перед Рош ха-Шана, которая разделяет. То есть сейчас разделяет Парашат Бамидбар, а между проклятиями главы Китаво и Рош ха-Шана глава Ницовим. Об этом говорил Рав Галинский, что тут есть одна вещь, и глава Мидбар, и глава Ницовим, они, в них есть суть единства народа Израиля. То есть мы, когда считаем главу Мидбар, как народ Израиля весь построен лагерем в порядке, это колено тут, колено там, это единое, как единый организм весь народ Израиля. В главе его это Моше, Аарон, в середине находится Ковчег Завета. Есть единение народа Израиля. И, конечно, по большому счету, то же самое было и при получении Торы, как пишет Раши на главу Итро, пришли к горе Синай, пишет Раши, вы вышли из Рафидим, пришли в пустыню Синай, говорит, что так же, как приход, и то, и другое было чувой, и в этом, когда стали напротив горе Синай, стали, пишет Раши, единым, как один человек, весь народ Израиля, с единым сердцем. А до этого в предыдущих стенках были раздоры. И то же самое глава Ницовим, она глава начинается, что вы стоите все вместе, весь народ Израиля, и день народа Израиля, который действительно защищает нас от всех бед. И тут я хочу что-то очень принципиально добавить. Когда мы говорим о нашей недельной главе Бамидбар, начало ее такое странноватое, скажем так. И говорил мы Всевышний Моше в пустыне Синай, в ковчеге Завета. Тут вроде бы понятно, все, не все время в пустыне Синай. Почему он повторяется заново? И об этом говорит книга Зоар в начале главы Бамидбар. Тут намекается на две вещи. Мидбар Синай намекает о получении Торы в горе Синай. А Ойль-Моэ, то есть ковчег Завета вообще, это Мишкан, намекает на строительство Мишкана, когда построили. И есть в книге Зоар в этом месте очень, так сказать, такое интересное выражение, что я просто хочу вам почитать это. Книга Зоар говорит, что когда получили Тору, когда уже построили Мишкан, жал Всевышний посчитать народ Израиля. И тут называется два отсчета. Один называется «Лемифкат хайлоиду райса», буквально «посчитать воинов Торы». А дальше говорится, и кама хейлин ину демишка, сколько из воинов переносного храма. То есть давайте просто вещь просто поймем. Тут понятно, когда же построили переносной храм, Мишкан, то там никто не воевал. Они просто Хайлин имеется в виду силы, это силы. Так как основной замысел Мишкана было присутствие Шхины в народе Израиля. Присутствие Шхины было в силу всего народа Израиля, как в начале, когда они жертвовали на строительство Мишкана, так и дальше, когда жертвовали и на весь цикл ежегодных жертвоприношений. И более того, когда народ Израиля вел себя подобающе, что Всевышний нас не отверг от себя. То есть народ Израиля, с одной стороны, он как бы получил Тору. В этом смысле народ Израиля, он называется воинами Торы. А с другой стороны, он называется воинами храма, как в силу их пожертвований, в силу и в начале, и ежегодных, и в силу их служения. В служении участвовали все. И коэны, и левиты, и Исроэль. Кажется, по-своему. И это то, что сейчас в нашей недельной главе мы считаем, то есть считают не просто евреев, считают воинство Торы и воинство храма. И давайте одну вещь постараемся понять. Ну, скажем так. Об этом пишет великая книга Нефеш ха-Хаим. Сейчас глава сейчас не важна, это построено на Гмаре Баабатра, что когда были установлены так называемые хрувим, над ковчегом Завета были из его крышки вылеплены такие вроде бы изваяния из золота, которые стояли друг напротив друга, и их отношение друг к другу могло меняться. То есть изначально они были друг против друга, лицом к лицу, но они могли, и то же самое было и в храме потом, но они могли отвернуться друг от друга тоже. Об этом пишет Рав Хаим из Воложина в Нефеш ха-Хаим, что когда народ Израиля был весь погружен в Тору без других занятий, на это намекало состояние этих хрувим, они смотрели лицом друг к другу, как бы народ Израиля направлен на Тору Всевышнего и на Всевышнего полностью. когда по причинам, уже когда уже поселились в той земле, нужно было уже делать какую-то минимальную, заниматься заработком, хотя бы где-то, по точке зрения Раби Шмуэля, 2 месяца в году, то уже как бы эти хрувим, они не смотрели немножко в сторону. Так это не было только, занимались еще и заработком, поэтому это уже не было таким полным цельным видением со Всевышним, как было в пустыне. Но поэтому пишет Хаим Воложнов, безусловно, в пустыне, когда не было необходимости в заработке, все кушали ман, не было необходимости работать. То, безусловно, хрувим были изначально установлены лицом друг к другу. Давайте вечно хорошо поймем. По большому счету, народ Израиля в пустыне, он жил на всем готовом. Еда, лехем мин ашамаим, хлеб с неба, питье, одежда росла вместе с ними. То есть не было необходимости в какой-то еще каких-то заботах о пропитании. Я допускаю, что были люди, которые там, им важно было заработать какую-то свою копейку, они могли тоже заниматься там каким-то бизнесом, продавать, покупать, это понятно. Там в пустыне не все были абсолютными праведниками, это понятно. Но в целом, вот Израиль, что мог делать, должен делать в пустыне? Я вам скажу, надо было заниматься Торой. Они занимались Торой в целом. И поэтому это очень здорово звучит в словах книги Зоар, что весь Израиль называется воинами Торы, воинство Торы. И трудно Тора, я немножко объясню. Тору получили на горе Синай, там было еще продолжение получения заповедей до перехода через Иордан. Однако есть еще одна вещь принципиальная, чтобы народ Израиля впитал в себя Тору, впитал. А Тора впитывается исключительно трудом над ней. Поэтому изначально в этом сказано, что Тора дана для кого? Для тех, кто кушает ман, так как никаких забот нет. В этом, правда, говорил Штейнман, что и во всех поколениях находятся люди, которые Всевышний обеспечивает им и их ман, что им говорили, кушать и попитаться, и не было никаких больших забот. Для того, чтобы полноценно погрузиться в Тору, надо, действительно, чтобы быть полностью обеспеченными и так далее. То это было в пустыне. Смысл бы, что от Израиля впитал в себя, в своих детей. То есть от Израиля впитал в себя, то есть я скажу это так. Весь народ Израиля, все поколения находились на горе Синай, и все получили свой удел в Торе. Однако в каком-то смысле все пребывание в пустыне – это было продолжение предстояния перед горой Синай. Это время, когда народ Израиля впитывал в себя Тору дальше. Чтобы дальше, когда они уже вошли в Святую Землю, каждый получил через 14 лет после войны и раздела, получил свое дело, чтобы они не уже настолько стали часть, то есть Тора стала частью их самих, что уже не было опасности, что от Торы отойдут. И в этом отношении, безусловно, весь народ Израиля занимался Торой. То есть больше было забот в пустыне у коэнов и левитов. Занимали они служение в храме, переносного храма, когда нужно переносить и так далее. Но остальные, так называемые Исраилим, ни коины, ни левиты, у них не было забот. Не было у них, не были заповеди, понятно, каждый свои, но бремя жертвоприношений, бремя разборки, сборки храма у них не было. Чем занимались? Занимались Торой. Смысл этого очень принципиальный. чтобы стало частью их, стало частью их, их самих. Я вещь немножко объясню. Как бы слышал своего учителя Равьяко Фридмана, дай ему Бог сил, здоровья, долгих лет жизни, будь уже 93, он продолжает преподавать в Ишиват Тифрах. Он, конечно, сказал об этом так. Ишивы нужны не только для тех, кто будет всю жизнь учить Тору. Учиться в Ишиве необходимо всем, чтобы в какой-то молодости впитать в себя любовь к Торе, получить мировоззрение Торы, что Тора стал частью каждого еврея. Те, кто занимается даже административными должностями, допустим, директор Ишивы и тому подобное, ему необходима любовь к Торе и ценить ее, чтобы он мог делать свою работу хорошо. Без этого не может быть. Поэтому, скажем так, для народа Израиля всего время воспитания, впитывания в себя Торы, это было 40 лет пустыни. Вначале речь шла о более коротком времени, но в итоге это было 40 лет. И давайте идем глянем дальше. Когда мы смотрим нашу главу, есть разделение на 12 колен Израиля. То есть левиты и коэны были вместе с Моше и Аароном, они стояли станом возле Переносного храма, шли вместе с ним, точнее, коэны несли его. Левиты несли его. Вокруг были еще четыре стана, в каждом по три колена. Первым шел колено Юды, Иссохар и Звулун. Первые три колена, которые шли первыми. Все эти три колена, они имеют самое прямое отношение к Торе. Иуда называется Мехукек, это сказано в конце главы Брейшис, тот, буквально дающий закон народу Израиля, не от себя, не дай Бог, от Всевышнего. Еще два колена, это был Иссохар и Звулун, это было два колена, которые вместе на них держалась почти вся Тора народа Израиля, Иссохар трудом над Торой, то, что же мы читали в конце Брейшис, Иссохар Хамор Горем, он был костистый, были кости, очень крепкие кости, как у осла. Он мог нести на себе время Торы. Требуются силы. А Звулун, он нес на себя бремя поддерживания Иссохара. И реально великое знание Тора в народе Израиля, кроме колена левитов, значит, они тоже были коленом Тора, они бы не получали свое пропитание от даров от народа Израиля. Это было колено Юда и Иссохар и Звулун. Напомню еще одну вещь. Есть упоминание всех колен в благословении Якова, это же упоминание колен в благословении Моше. Кстати, Моше в конце книги Дворим, там говорится, что Иссохар и Звулун, так, смах Иссохар, смах Звулун бецесехо, смах Звулун бецесехо, ки Иссохар беолехо. То есть у них была общая радость, как, почему он должен был Звулун радоваться, потому что Иссохар, его заслугами, он находится в страх Торы. Это причина радости. Радость касается их обоих, хорошо посчитано. Есть единение народа Израиля, когда весь народ Израиля является воинством Торы. Частично это те, кто учатся сами постоянно, тяжко трудятся на Торы. И также весь народ Израиля, который участвует в поддержке Торы, То есть в комнатах каждый учится сам что-то, но есть, понимаете, есть принципиальная разница. Есть Тора, так учится в лучших ишивот, учится в лучших колелях, из которых вырастают великие в Торе. Это я об этом как говорил, это скоро будет 5 лет назад, один из глав колеля, Берот Ицхак, он сделал сиюм окончания шаса. Он из наших. Я там выступал на этом сиюме и сказал ему, что когда среди нашей общины растут великие в Торе, этим исполняется обещание, что Тора не забудется из уст народа Израиля. Потому что именно передача, цельная передача Торы, которая занимается Торой глубоко, основательно, и знают и передают дальше, это обещание, что Тора не забудется. Так вот, есть труд над Торой, когда все это касается людей, которые посвятили себя полностью Торе, не занимаются больше ничем. Мы об этом когда-то опубликовали замечательную статью о важности колелей, что в колелях, колель это сейчас, к сожалению, это вещь очень, суть колеля не совсем ясна сегодня многим. Но изначально колель была основана для того, чтобы воспитывать народ Израиля, великих мудрецов Торы, и чтобы именно через великих мудрецов Торы Тора передавалась следующему поколению. И тут я хочу сказать следующую вещь, что когда народ Израиля объединен в желании, в поддержке, в нацеленности на величие в Торе, в народе Израиля, в Израиле нацелен, чтобы дети наши выросли великими в Торе, это основное. Это единение вокруг Торы делает труд, тяжкий труд тех великих мудрецов или тех, которые будут еще великими мудрецами, это становится достоянием всего народа Израиля. Это не просто их личное дело. Это заслуга всего народа Израиля, который их поддерживает. И это, когда народ Израиля почитает великих мудрецов, ценит их, а не говорить, не дай Бог, что должны нести бремя и тоже идти в армию, то это дает заслугу Торы не только им самим, а всем к тем, кто их уважает, кто их поддерживает, кто их ценит. И это то единение перед получением Торы, о котором я хотел сегодня поговорить. То есть я об этом немало говорил в своей жизни, но у меня в этом году был некоторый новый аспект. Когда мы читали в прошлой главе «Имбахокой сетилеху», там сказано в множественном числе, если вы будете идти по законам, что здесь имеется в виду? На этот стих есть очень много комментариев. Токар Орахай Макадош, у него есть 42 комментария на этот стих. Можно открыть, посчитать, кто знает, что находишься. Но я думаю, что он не исчерпал все возможные объяснения этого стиха. Я скажу еще одну вещь. Есть это множественное число, и также здесь не говорится именно трудно Тора, говорится это как-то скрыто. Не будете идти по им законам, включая в себя, так же, как человек трудится ради Торы. Это включает в себя два аспекта. Первое, имеется в виду, как Звулун. Звулун был, он нес бремя Торы народа Израиля. И его выход с заработком, это был трудом над Торой. Это у них была единая радость, поэтому это была их заслуга, И по большому счету, конечно, вещь принципиально важная, что народ Израиля хорошо понял величие Торы, важность Торы, что Тора нас защищает и спасает и сил нашим воинам, бежать наших врагов. Когда весь народ объединяется перед получением Торы, то это совершенно другая ситуация. Не так, когда есть единицы, которые трудятся над Торой, и еще некоторое количество людей, которые их ценят и уважают. Есть какие-то единицы, и, к сожалению, не совсем единицы, которые постоянно воюют и пытаются оторвать народ Израиля от Торы. Я нашел, когда я немножко сидел над предыдущей главой, очень важное место. Раши, как известно, он, как правило, он не дает, за редким исключением, собственное объяснение Хумаш. Он приводит слова наших мудрецов времена Мишны и Талмуда. Это основывается Раши. То есть у него был Руах ха-Койдеш. Дух святого постижения, какие мидраши привести, какие нет. Это действительно величие Раши. Он не все приводил. Было разные мидраши. Есть дискуссии, там, он привел. Но мне сейчас важно, то есть я решил открыть для себя мидраш, который является источником слов Раши, что им бы хочется телеху, если будете трудиться над Торой, это причина всех благословлений. Отхода труда над Торой, это причина.